конце пространной речи, зовущей государство к мирному сосуществованию, Горчаков вдруг захлопнул бювар с таким треском, будто выстрелил из пушки, и на высокой ноте выделил слова.
«Господа, считаю приятным долгом сообщить, что Россия выходит из того положения сдержанности, какое она считала обязательным для себя после Крымской войны».
Подозрительное молчание. Кто-то спросил:
«А не означает ли заявление вашего высокопревосходительства, что Россия склонна нарушить условия Парижского мира?»
«Нет, ни одного из пунктов Парижского трактата мы нарушать не намерены».
Папский нунций, которого это дело меньше всего касалось, попросил князя повторить заявление. Горчаков охотнейше повторил. Опять молчание. Думали. Но придраться было не к чему. И дипломатический корпус откланялся. Возвращаясь в кабинет и бросая бювар на стол, Горчаков сказал советникам:
«Я дорого бы дал, чтобы послушать, о чем они говорят сейчас между собою, спускаясь по лестнице к каретам».
Стоявший рядом его секретарь Жамини хмыкнул:
«Не важно, о чем говорят. Важно, что они отпишут своим дворам и кабинетам».
«А мое заявление оформлено столь же обтекаемо, как и подводная часть английского корабля «Чайного клипера». Ни одной заусенцы. Но я сделал заявку на планы будущей политики».
Вечерело. Ах, как дивны эти сиреневые вечера. Петербург уже зажигал в окнах теплые огни. Отвечая своим мыслям, Горчаков рассмеялся.
«Разве может Европа жить без России? Удивляюсь я нашим критикам. Да они там все передохнут от черной меланхолии, если нас не станет».
Трудолюбивая Россия молча сосредоточивалась. В министерстве Горчаков просматривал газеты, не брезгуя прочитывать даже критику своих действий. Князь всегда учитывал силу общественного мнения, которым дорожил.
«Нет ничего гибельнее для страны, чем апатия народа к внешней политике своего отечества».
Горчаков был популярен не только за рубежом, но и внутри России. По тем временам такое положение – редкость. К нему уже потянулись депутации обиженных, не имевших никакого отношения к дипломатии, и министр иностранных дел посреди пышного казенного великолепия участливо принимал раскольников, землепашцев и купцов. Однажды он промурыжил в приемной английского посла:
«Когда я говорю с народом, амбассадор королевы Виктории может и подождать».
Современник отмечал: «Впервые у русского министра нашлись нужные слова не только для салонов, но и для публики. Его блестящие речи, острые и меткие слова доходили до просвещенных дам и помещиков провинции, до скромного студента и блестящего гвардейца». Правда, князя иногда упрекали в излишней самоуверенности. Обычный упрек для человека, который все уже зрело обдумал. И такой человек, конечно, не станет сдавать своих позиций перед первым же встречным. Между тем интеллигенция, почуяв в нем родственную душу, заваливала Горчакова письмами со множеством советов. Князь говорил своим близким:
«Ученые и писатели пересылают мне в основном цитаты из философских учений. Надергают и доводят до моей милости с наказом, чтобы я, используя свое влияние, немедленно приложил их к русской действительности, вроде лечебного пластыря. Им интересно знать, что из этого получится. А вот мне совсем не интересно, ибо я заведомо знаю, что чужеродный пластырь к нашему телу не пристанет».
Его поступки уже тогда пытались анализировать. Что ни говори о Горчакове, однако он единственный из окружения царя, который имеет либеральные поползновения. Правда, на практике он не всегда выдерживает, заявляя, что власть не может обойтись без маленькой доли произвола. Кроме того, занятый политикой, он неясно осознает, в чем заключены либеральные действия. Горчаков любил фразу:
«Власть твердая, а меры мягкие».
Был день доклада царю. И Александр II высказал Горчакову мысль о солидарности венгерской и польской революции.
«В случае нового мятежа в Венгрии я, кажется, забуду прежние распри и брошу свои войска против мадьяр, как это сделал в 49-м году мой покойный батюшка».
«Иными словами, государь, вы желаете углубить пропасть между властью и общественным мнением русского народа. Тогда я подаю в отставку».
Это была уже пятая его просьба об отставке. Таким радикальным способом он отстаивал свои взгляды в политике. Царь всегда рвал его просьбы, говоря с милой любезностью.
«Вы мой ближний боярин, Александр Михайлович. Не покидайте меня».
В середине дня секретарь Жемени сказал:
«Приемный топчется прусский посол Бисмарк и хочет аудиенции».
«Не надо. У меня назначен разговор с маркизом Монтебелло. А Бисмарк смотрит на мои симпатии к Франции, словно цензор на крамольную статью».
Гуляя вечерком по Невскому, Бисмарк уловил в публике чье-то знакомое лицо. Приподняв котелок, посол сказал:
«Не могу вспомнить, откуда я вас знаю».
«Вильштибер. Меня представил вам покойный полицай-президент».
«А что вы делаете в Петербурге?»
«Налаживаю связи царской жандармерии с нашей тайной полицией по розыску в Европе русских революционеров».
«О, желаю успеха, Штибер. Но если я достигну высшей власти в Пруссии, вы уже не будете шляться по слякоти, вы станете ездить в карете, как большой раздувшийся прыщ».
Этой фразой посол развеселил шпиона.
«В нашем деле из окошек кареты немного снюхаешь. А если вы дадите мне власть над пруссаками, вот тогда-то я нашляюсь пешком столько, что ноги будут отваливаться».
Приехав в Россию, Бисмарк застал ее на полном ходу. В напряжении политики, не только внешней, но и внутренней, что помогло ему увидеть русскую жизнь гораздо полнее других послов Пруссии. Конечно, петербургская знать была избалована общением с иностранными послами. Оценивали изящество манер, прощали коварство речевой казуистики, умение болтать обо всем на свете и не проболтаться в том, что нужно скрывать. Бисмарк никак не подходил под эту категорию. Представьте хмурого пожилого человека в затасканном темно-буром пальто в сопровождении собаки без поводка, которая глядит на вас долгим и внимательным взглядом. На станции Лигова одна дачница испугалась этого взгляда, но Бисмарк вежливо утешил ее.
«Мадам, мой пес сделал на вас стойку, ибо еще никогда ему не приходилось видеть таких красивых глаз».
Бисмарк не затуманивал речей, как оракул, не был дамским угодником на придворных раутах, не извивался ужом перед сильными мира сего. Улыбка его выражалась в изгибе губ, а глаза оставались строгими. В фигуре прусского посла ощущалась постоянная напряженность, но не скованность. В обществе он всегда появлялся один, а на вопросы о жене отвечал:
«Моя жена, Иоганна фон Бисмарк, имеет свои обязанности, которые и должна исполнять, как добропорядочная мать семейства».
Горчаков страшно не любил, если иностранные послы в обход его, министра, совались в кабинет императора. Бисмарку он прощал такую партизанщину, а царь зазывал посла снять на лето дачку в царском селе, чтобы быть к нему поближе. Но хроническое безденежье лишало Бисмарка возможности пожить на лоне природы. Доходы посла не превышали 8 тысяч талеров, а расходы по посольству составляли 12 тысяч талеров. Приходилось доплачивать из своего кармана и жить крайне умеренно. Все дипломаты в Петербурге, подражая русскому стилю жизни, устраивали приемы и званые вечера. Бисмарк не мог позволить себе такой роскоши, и потому швейцар в дверях посольства был приучен раз и навсегда отвечать случайным гостям, что господина прусского посла сегодня нет дома. Вскоре Берлин известил Бисмарка, что он произведен в чин ротмистра. Горчаков отнесся к этому с таким равнодушием, как если бы его дворнику прибавили полтинник жалования. А барону Жамини, своему другу и помощнику, он сказал:
«Вот вам типичный пруссак. Не глупый человек, а эполетом радуется, словно кот валерьянки. Мало того, что Бисмарк частенько выпивает, так он еще и милитарист. Алкоголь да юнкерские замашки – опасное сочетание для политика».
Сияя каской и эполетами, Бисмарк появился в окружении царя на красносельских маневрах. В павильоне для почетных гостей и военных атташе Александр II прижал его к сердцу.
«Рад видеть у тебя прусского ротмистра».
Во время маневров момент показательной атаки русской кавалерии был незабываем. Из-за горизонта, прямо из грозовой тучи, вдруг возникла лавина конницы, разогнанной в бешеном алюре скачки. Вой, ляск, топот, крики, ржание, звуки труб. Казалось, многотысячная масса лошадей и всадников, увлеченных стихийным разбегом, сомнет и опрокинет жалкие мостики павильонов, над которыми струились шелками золотистые тенты. И точно в 10 шагах от незримой черты лава вдруг разом осадила лошадей на крупы. Перед публикой взметнулись блещущие подковы, а с губ лошадей сорвались и поплыли по воздуху, словно одуванчики, легкие клочья бешеной пены. Пропел рожок, кони опустились, разом всхрапнув. Из-под кирасирских касок, сверкавших на солнце, улыбались иностранцам и дамам молодые загорелые лица русских парней. Бисмарк восхитился.
Это было бесподобно.
Но зато сколько пыли!
Бисмарк депешировал в Берлин министру Шлейницу.
Новым явлением среди высших сословий России представляется, как и в Венгрии, тяготение к русскому национальному костюму. В театрах не редкость встретить изящных господ в голубых и зеленых бархатных кафтанах, отороченных мехом, и в боярских шапках. Духовенство поощряет народничание. Крестьянский вопрос поглотил почти все остальные интересы. Дворянство настраивается все враждебнее. Император подавлен серьезностью внутреннего положения и далеко не проявляет прежнего интереса к внешней политике. Вчера он мне с глубоким вздохом сознался, что выезды на охоту – самые счастливые его дни. Горчаков делает вид, будто все, что не совершается в России, все происходит согласно зрело обдуманной программе.
Пришла зима. Снежная, морозная, краснощекая. На перекрестках улиц Петербурга полыхали костры. Возле них, прихлопывая рукавицами, отогревались прохожие. Слухи о близости реформы наполняли столицу. Бисмарк спросил Горчакова:
«А как на вас, господин министр, отразится освобождение крестьян?»
«Лично меня это никак не заденет. Я ведь не обладаю имениями и никогда не был рабовладельцем».
«Как такое может быть?»
«Не удивляйтесь. У меня было 4 сестры, и, выйдя из лицея, я сразу же отдал им в приданое отцовскую деревеньку. С тех пор живу только службою». «Я слышал, что Его Величество пригласил вас на охоту».
«Да, это так».
«Что ж, поздравляю. Вы увидите царя в его любимой стихии. Наш знаменитый поэт Жуковский был его воспитателем. Он мне рассказывал, что, наблюдая за учеником, долго не мог уяснить, в чем же его главное пристрастие. И только на охоте заметил в глазах цесаревича подлинное воодушевление восторга».
Горчаков был тщеславен и сейчас испытывал честолюбивое удовольствие. Война в Италии и паника средь монархов привели к смене кабинетов Вены, Парижа и Лондона.
«Одного меня не высекли. Правда, жаль Валевского.
Но зато я рад, что канцлера Буволя выставили за двери политики, как щенка, обмочившего подол знатной дамы. Я надеюсь, что скоро вы займете в Берлине точно такое же положение, какое я занимаю в Петербурге.
Но в Берлине меня считают вроде чучела, которым удобно пугать дурашливых младенцев.
Через стекла очков на Бисмарка пронзительно смотрели глаза, острые, как иголки. Ленивым движением барина Горчаков протянул ему донесение русского посла из Берлина.
«Надеюсь на вашу скромность. Вы забудете то, чего не следует знать. Но это вас взбодрит. Читайте».
Русский посол сообщал, что в Берлине назревает кризис в верхах. Военный министр Роон ожесточил Ландтаг деспотизмом речей, требуя от Пруссии денег, денег и еще раз денег ради увеличения армии и строительства флота. Прусская военная система держалась на устаревших законах 1814 года. Но с тех пор население увеличилось на 8 миллионов. А под ружье призывали, как и полвека назад, лишь 40 тысяч рекрутов. Отчего только 26% здоровых молодых мужчин подпадали под мобилизацию. А всеобщая воинская повинность – это главное условие для автоматической способности нации к мгновенной мобилизации.
Подобно тому, как врачи видят в большинстве людей будущих своих пациентов, так и Роун с принцем-регентом Вильгельмом в каждом прусаке усматривают будущего солдата. Да, всеобщая воинская повинность.
Прочли? Это касается лично вас, ибо наличие кадровой армии повлечет за собой переход к более активной политике. А кто, как не вы, ее возглавит?
Чувствую, что мне ходу не дадут. Я бы с восторгом остался послом в Петербурге до конца своих дней. Меня заботит у вас только страшная дороговизна дров и необходимость всюду давать чаевые.
Об этом разговоре князь сообщил императору.
Бисмарка можно бы переманить на русскую службу. Вопрос в том, куда его определить.
Человек он капризный, иногда манерен, как избалованная женщина. Однако для России выгоднее иметь Бисмарка преуспевающим в Берлине.
Предстоят перемены. Предчувствую их даже сердцем. А как здоровье прусского короля Фридриха Вильгельма IV?
Он заточен в старом дворце Сан-Суси. И, конечно, когда ненормальный запивает лекарство водкой, то на улучшение его психики рассчитывать не приходится. Помню, проездом через Берлин я был у него на приеме. Там собиралось интересное общество. Поэты, ученые, издатели. Король был не глупым человеком, но меня уже тогда поразило. Начнет смеяться, и смех сразу же переходит в икоту.
Да, предстоят перемены. На время нашей поездки в Варшаву я зачислю Бисмарка в свою свиту.
Австрия копила войска на границах Ломбардии, чтобы снова накинуться на Пьемонт и вернуть себе потерянные в минувшей войне. Горчаков с большим тактом подготовил свидание трех императоров, дабы от самого начала пресечь всякие попытки к закабалению Италии. В Варшаву съехались монархи – русский, австрийский и принц-регент прусский. В Париже это рандеву расценили как зловещий симптом, и французский посол Марни заявил русскому послу Киселеву.
В варшавском свидании французам видится воскрешение старых призраков. Неужели вы соскучились по Священному Союзу?
Но у Горчакова были иные цели. Перед монархами он произнес витиеватую речь, за красотами стиля которой скрывалось главное. Россия не позволит австрийским штыкам распоряжаться судьбою итальянского народа. Бисмарк откровенно поддержал русского министра, чем возмутил принца-регента Вильгельма.
Неужели вы полагаете, что народ вправе отнимать у священных особ их короны?
Все происходящее в Италии я отношу к числу закономерных природных явлений. Гарибальди сокрушает престолы итальянских герцогств не потому, что он родился отпетым негодяем. Нет, просто Гарибальди угадал желание своей нации.
Бисмарк красноречиво глянул на Габсбурга, словно желая его предупредить. За изгнанием Австрии из Италии обязательно последует изгнание Австрии из Германии. Австрийский император Франц Иосиф с явной мольбой воззрился на Александра II в чаянии, что тот, подобно своему батюшке, ляжет костьми за Австрию. Но царь на этот раз не подвел Горчакова и отвечал вполне разумно.
Как бы ни складывались дела в Италии, они все-таки складываются. И дай бог итальянцам доброго здоровья.
Принц-регент Вильгельм перед отъездом из Варшавы объявил Бисмарку свое монаршее недовольство через секретаря Мюнстера.
«Если вы станете высказывать мнения, отличные от мнения Берлина, вам, к сожалению, никогда не бывать министром».
«А если я стану министром и перестрою сознание Берлина на свой лад, что тогда? Кстати, я прибыл в Варшаву, состояв в свите русского государя. А в подобном амплуа шуршание берлинских кринолинов меня уже не пугает».
Под кринолинами он разумел жену принца-регента Августу, глупую старуху, имевшую большое влияние на мужа. Бисмарка она не взлюбила, всюду доказывая, что в Петербурге он слишком обрусел и потому не может верно служить Пруссии.
«Что мне передать регенту Вильгельму?»
«Так и передайте, только ничего не выдумывайте».
«Жаль, вам ведь хотели предложить портфель министра внутренних дел».
«Ну, это еще не власть. Пусть меня сделают президентом хотя бы на 3 месяца, и я приготовлю хорошую гражданскую войну в Германии. Эта взбучка освежит Берлин, как легкая увлекательная прогулка в окрестностях столицы».
Физически очень сильный человек, Александр II рисковал один на один выходить с Рогатиной на медведя. Каждый вторник от перрона Варшавского или Николаевского вокзала отходил особый поезд, наполненный егерским штатом, загонщиками, кухней и членами иностранных посольств, которым царь лично благоволил. Одетый в дубленую бекешу в высоких валенках, император вошел в вагон со словами:
«А сегодня холодно. Сколько градусов?»
11, Ваше Величество».
«Нет, целых 25, Ваше Величество».
Царь тут же обратился к Бисмарку.
«Вот видите, царям никогда не приходится слышать правды. Потому я и читаю колокол. Спасибо господину Герцену. Каждый номер получаю от него бесплатно. По адресу Санкт-Петербург, Зимний дворец».
Приехали. Лисина. На платформе предстала такая картина. Прямо в снегу стояли на коленях 5 мужиков, держа на обнаженных головах прошение на высочайшее имя. Магазин-вахтеры, встречавшие царя на станции, уже распалили смоляные факелы, и в едком брызжущем пламени эта сцена рабского унижения выглядела особенно зловеще. Царь прошагал к саням.
«Соберите, что у них там?»
Камергер прошел вдоль ряда крестьян, рывками сдернул с голов прошения и сунул их в карман полушубка. Ночевали в деревне, притихшей среди заснеженных дремучих лесов. Александр II остановился в богатой 2-этажной избе местного лавочника. Бисмарк с удивлением обозревал лакированную крышку клавесина, образа в дорогих окладах и высокие фикусы в кадушках. Перед сном ужинали горячими блинами со сметаной. Бисмарк впервые попробовал тертой редьки. Причем царь забыл, как зовется редька по-немецки, и за переводом этого слова посылали скороход к барону Ливину. Был очень ранний час, когда охотники в окружении своих собак вошли в лес. Егермейстеры волновались, распределяя места таким образом, чтобы выгнать медведя на императора. Александр II предложил Бисмарку идти рядом. Шли по пояс в снегу. Вспотели и расстегнулись. Отстав от них, сажен на 10, шагал страхующий жизнь царя унтер-егермейстер Ильин. И, невзирая на сильный мороз, держал голый палец на взведенном курке. Где-то очень далеко слышались резкие собачьи взлаи, разноголосие загонщиков.
«Нам стоять здесь.
Заряжайте, посол.
Бисмарк вогнал два зеленых патрона в стволы замечательного ижевского ружья, подарок русского императора. В морозной дымчатой тишине всходило солнце. Царь вдруг тихо признался.
Мне сейчас трудно. В народе не все спокойно. Боюсь, провозглашение манифеста о свободе вызовет досадное непонимание дворян и бунты мужиков. Слава богу, у нас еще мало фабрик, и моему сыну, очевидно, уже предстоит борьба с новым явлением – рабочими. Это уже не деревня, в какой мы с вами сегодня ночевали.
Договорить он не успел. Из-за кустов нежданно прянул на них медведь, еще не очнувшийся от берложного сладкого дрема. Два выстрела грянули разом. Бедняга рухнул. Хрустя валенками по снегу, царь подошел к зверюге, склонился над ним.
«Бисмарк, это вы или я?» «Ну да ладно. Пусть его везут в анатомический театр, профессор Трап вскроет его и по пулям установит, кому из нас должна принадлежать шкура».
Александр II вскинул на плечо ружье. Было заметно, что он недоволен возникшим конфликтом. Царь не любил, чтобы кто-то опережал его выстрел. Неподалеку загонщики уже разводили костры. Метрдотель прямо на снегу расстилал скатерть, поверх нее лакеи ставили бутылки и закуски. Отовсюду из лесной чащобы сбредались на дым костра егермейстеры, загонщики, дипломаты и кучера. Ели стоя, безо всякой субординации, беря со скатерти все, что на тебя смотрит. Бисмарк, сидя на корточках, подставил стакан под струю рыжей польской старки, бежавшей из бочонка. Рядом с ним царь наливал себе гданской вудки.
«Ваше Величество, я позволю себе выпить за ваше высочайшее и драгоценнейшее для всей Европы здоровье, чтобы у вас не было неприятностей с этой эмансипацией. Поверьте, что в моем лице на вас взирает верный ваш друг, Королевская Пруссия, штыки которой всегда оградят Россию от тлетворных влияний Франции».
По возвращении с охоты Бисмарк в один из дней нанял извозчика на углу Миллионной и, любопытствуя о мнении простонародья, заговорил с ним о предстоящей от царя милости.
«Да разве же это воля? Одна надежда, что вот нагрянет Гарибальди, да трахнет всех разом так, что у бар головы на пупки завернутся. Но подлые!»
И кони вынесли посла из ущелья Миллионной на широкий простор Марсового поля, где маленький Суворов, похожий на античного воина, воинственно застыл среди сверкающих сугробов. Бисмарк чувствовал близость перемен. Заведомо зная реакционную сущность Бисмарка, легче всего впасть в обличительную крайность и разукрасить этого человека качествами мрачного злодея, погубителя всего живого, но не надо этого делать, дабы не пострадала историческая справедливость. Оставаясь в лагере реакции, Бисмарк мыслил радикальными образами и на свой юнкерский лад творил благое дело будущего своей нации. В покоях Сан-Суси по ночам громко кричал король Фридрих Вильгельм IV, что он катастрофически толстеет. Туша его уже заполнила покои Сан-Суси, и теперь жирное мясо его величества большими зловонными колбасами выпирает наружу через окна и двери. Наконец Фридрих Вильгельм IV икнул и умер. Власть над страной механически перешла к принцу-регенту, который стал королем Вильгельмом I. Он приступил к управлению Пруссией без радости, словно его обрекли на тяжкую трудовую повинность. Ранней весной 1862 года в воздаянии особых заслуг Горчаков занял весомое положение вице-канцлера Российской империи. В новом для него звании князь прощался с Бисмарком, выпросившим у короля Пруссии долгосрочный отпуск для лечения ноги, поврежденной на охоте. Горчаков догадывался, что нога — десятое дело. Просто Бисмарк желает быть поближе к Берлину, где все уже погибали в жестоких конвульсиях правительственного кризиса. В любой день можно было ожидать, что министр Роун вновь скомандует на коня. И тогда Бисмарк, как бравый прусский ротмистр, бодрым курсгалопом поскачет к власти. В первые дни мая Бисмарк гулял с Горчаковым по дорожкам летнего сада. На зеркало пруда уже выпустили семейную пару лебедей. Прекрасные чистоплотные птицы с достоинством брали из рук садовых сторожей белый хлеб, размоченный в сливках.
Жаль уезжать. Здесь я оставляю самый сладкий кусок своей жизни. Уверен, что на старости жизнь в Петербурге будет мне вспоминаться как волшебный сон. Вам я особенно благодарен. Хотя, сознаюсь, ваше удивительное красноречие часто повергало меня в самую черную зависть. Таков уж я есть, что не терплю чужого превосходства. Иногда слушал я вас, как заблудший мореплаватель пение сирен. От вас же перенял немало навыков для практики.
А я верю в ваше будущее. Но если вам повезет, я бы хотел, чтобы вы не пролетели над миром вроде метеора, а остались вечно непотухающей звездой.
Это была простая любезность, но за нею политический смысл. На выходе из летнего сада их поджидали кареты. Последние заверения в нерушимости дружбы, и дипломаты разъехались. Свою семью Бисмарк заранее спровадил в свои померанские поместья. Настал и скучный день его отъезда из России.
Ну что ж, поезд отходит через 40 минут. Пора ехать на вокзал.
Взмахивая тростью, Бисмарк спустился по лестнице особняка на набережную, пронизанную свежим балтийским дыханием, знобящими ветрами Ладоги. Велел вести себя вдоль Невы. От «Медного всадника» коляска завернула на Исаакиевскую площадь, где совсем недавно был водружен скачущий Николай I. На Измайловском проспекте посла задержал массовый проход войск, топавших колонна за колонною под Красное Село на весенние маневры. Бисмарк с тревогой глянул на часы.
«Не кстати. Не пришлось бы ехать в объезд».
Гвардейская пехота двигалась легко и напористо. Бисмарк с недовольным видом озирал молодые потные лица солдат, в ладонях которых увесисто и прочно покоились приклады нарезных ружей. А впереди батальонов, приплясывая по мостовой, выступали ухари-песенники. «Ребята, слава впереди! Кипят военные восторги! Пущай сияет на груди у каждого Георгий!» Сменялись мундиры, усы и улыбки, блестели белые зубы парней из русской провинции, незнакомых с услугами дантистов. Замыкая инфантерию, словно губительное предупреждение для недругов, быстрым шагом, молчаливо и собраны, проследовали низкорослые крепыши, егеря и павловцы. Посол, нервничая, снова глянул на часы.
«Ах, черт их всех побери! Мой поезд уйдет!»
А за конницей, потрясая воздух громыханием лафетов, в теснину Измайловского вкатывалась артиллерия. Все ликовало и двигалось в пестроте боевых красок, в темпе ускоренного движения, устремленного к военной игре. Россия сосредоточивалась, как было сказано в циркуляре Горчакова.
«Тьфу, опаздываем. Поезжай в объезд».
В сцене прощания с Петербургом было что-то символическое. Всю жизнь русская армия будет преграждать ему путь. Именно боевая мощь России постоянно заставляла Бисмарка ехать к цели в объезд, избирая окольные пути. Приходилось учитывать эту нескончаемую лавину русской армии, поддерживаемой и любимой многомиллионным народом, который легко оставлял орала пахаря и смело брался за воинственный меч своих достославных предков. 10 мая 1862 года Бисмарк прибыл в Берлин и засел в отеле как проезжий турист. Он ждал окончательного решения судьбы. Быть или не быть? Пришел Рон, доверительно сообщивший.
Тебе велено передать от имени Его Величества. Время Бисмарка еще не пришло.
Бисмарка взбесило глупое положение претендента, ждущего, когда его поманят пальчиком. Он появился в Бабельсберге и сказал королю Вильгельму.
Я же семейный человек, а вынужден вести образ жизни холостяка. Мои вещи остались в Петербурге, экипажи загнали в Штатин. Лошади пасутся под Берлином, жена с детьми в Померании, а я до сих пор не имею определенности.
В глазах Вильгельма I он прочел страх перед будущим и почти физиологическое отвращение лично к нему, к Бисмарку. Очевидно, король не знал, как от него избавиться.
Я не могу вернуться в Россию, где все думают о моем вознесении, но и оставаться в Берлине выше моих сил.
22 мая он получил назначение послом в Париж. Он ворчал.
Париж? Глаза бы мои его не видели. На что тут смотреть? Я же не мальчик, чтобы шляться по бульварам.
Париж всегда поражал его беспорядочностью движения публики. С прусской точки зрения французы могли бы гулять и по панелям, незачем им выбегать перед экипажами. Летом Бисмарк навестил Лондон, где в беседе с премьер-министром Дизраэли в свойственной ему грубой манере развил свои политические планы на ближайшие годы.
Хотят этого в Берлине или не хотят, но я возглавлю политику Пруссии. Будет ли мне помогать Ландтаг или рискнет мешать мне, безразлично. Но армия Пруссии станет самой мощной в Европе. Я ненавижу Австрию, которую вы, англичане, поддерживаете на Балканах. Австрия всегда имела гигантский желудок и скверное пищеварение. Я решил прописать вашей любимой подруге пару хороших клестиров с толченым стеклом и скипидаром, дабы венское здоровье круто пошло на поправку. Мне нужен лишь предлог, чтобы поставить Австрию на колени, после чего я палкой разгоню всех демагогов из Франкфурта. Я подчиню себе мелкие и крупные немецкие княжества. Я создам могучую Германию под знаменами Гогенцоллернов.
И вы приехали сюда?
Да. Я приехал сюда только за тем, чтобы министры королевы знали о моих планах.
После туманных формул, в которые дипломатия ангельски облекала свои каверзы, заявление Бисмарка прозвучало как выстрел в упор. Пац! Дизраэли, едва опомнясь, сказал своим чиновникам.
Вы видели этого прусского хама? Запомните его лучше. Бисмарка следует бояться, ибо он говорит, что думает.
Именно здесь, в Лондоне, Бисмарк впервые в жизни увидел пьяную женщину, которая будто свинья валялась на грязной панели. И это было самое сильное впечатление, вынесенное послом из Англии. Бисмарк по-французски, как и по-английски, говорил неважно, делая очень длинные паузы в поисках нужных слов. За 5 месяцев пребывания в Париже он не проявил активности дипломата, нисколько не заинтересовал своей персоной французское общество. В сентябре он получил шифрованную телеграмму от Роуна из Берлина, которая перевернула не только его жизнь, но и решила судьбу Германии. В телеграмме условным языком было сказано:
«Промедление опасно. Спешите».
Он еще не знал подробностей.
«Призовите Бисмарка. Теперь, когда все яйца разбиты всмятку, Бисмарк и сам не захочет жарить для нас яичницу».
Бисмарк вошел в кабинет, и король снова испытал к этому лысому детине предельное отвращение. Он вздохнул безо всякой надежды и, внутренне благословясь, начал заупокойно.
«Я повис в воздухе, паря над крышами Берлина, и теперь не знаю, где рухну. Если я не могу управлять страной, давая ответ перед Богом, то я должен отойти в сторону. Я не желаю царствовать, исполняя лишь волю большинства Ландтага. Вокруг меня пусто, и никто не способен возглавить правительство, чтобы противостоять этому большинству. Вот мое отречение от престола предков. Можете ознакомиться.
Нам не остается никакого иного выхода, кроме как отречься от наших королевских прав.
Бисмарк не стал читать далее. Он почтительно выжидал. Календарь в кабинете отрекающегося короля показывал 22 сентября 1862 года.